Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Лидеры Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе, в повестке дня которого значилось дело Скрибаля, приняли решение об отзыве посла в России Маркуса Эдерера. Об этом информировал премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает РИА Новости. Речь идет не о санкциях. Посол Эдерер отозван для консультации в Брюсселе, уточнил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее о планах Брюсселя отозвать посла сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванные дипломатические источники. Премьер Великобритании Тереза Мэй без проведения расследования об отравлении при невыясненных обстоятельствах в Солсбери британского шпиона Скрипаля возложила вину за инцидент на Россию. На саммите ЕС политик активно лоббировала введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Доводы Мэй по делу Скрипаля базировались на предположениях, что других правдоподобных объяснений событий в Солсбери нет. Об этом также говорилось на встрече британского премьера на полях саммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Ну и возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии рассматривают еще 5 стран-членов Евросоюза, в частности Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Это уже конкретные государства, а не просто Европейский Союз. Сейчас с нами на связи Владислав Белов, замдиректора Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Как рассматривать вот это решение на саммите государств-членов Евросоюза? Вроде как посла отзывают, но при этом государства, все, если брать Союз, своих послов не отзывают.
Ну, в любом случае, надо рассматривать в контексте событий, которые произошли накануне во время брифинга в МИДе, куда были приглашены все послы, и в первую очередь британский посол, американский посол, потом, к сожалению, немецкий посол демонстративно отказались участвовать в этой встрече, хотя встреча была посвящена поиску общего знаменателя, поиска, возможно, общего решения, как выйти из этой ситуации. И Великобритания в лице посла это пробойкотировала, но я так вижу, что в Брюсселе этот тот толчок, который этим событием, толчок, который был дан накануне, в общем-то, он развивался в том же самом направлении. Великобритания настаивает на том, что ее версия единственная, к сожалению, и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Макрон, цитирую, конечно, по газетам, в том числе по немецким, сказали, что они верят именно в то, как события трактуются британской стороной. Других версий у них нет. Наверное, каждый читатель готов был предоставить еще минимум несколько возможных версий того, что могло произойти в Великобритании. На мой взгляд, это солидарность с пока еще членом Евросоюза, которая подверглась в этом плане некой химической атаке. Второй контекст я вижу, это Брексит. Как бы вот все показывают, мы солидарны с Великобританией, проявляем свое понимание тех проблем, которые возникли. А вы, уважаемая Тереза Мэй, уж будьте любезны понимать и другие озабоченности, которые у нас есть. Это, конечно, не разменная монета, но, тем не менее, вот такой контекст мне более понятен. Ну и третье, я вижу стереотипный подход к России. Стереотипный подход, который мы видим и в рамках олимпийского движения, олимпийских игр, стандартных обвинений в неких вмешательствах, стандартных обвинениях того, что Россия присутствует везде, и всем известные вот эти уже, скажем, по всему миру уже шутят, если что-то произошло, неважно что, виновата Россия, если уж так перефразировать, кошка родила котят, это Путин виноват. А, конечно, это не экспертные оценки, это, на мой взгляд, во многом вот такой стереотип, не хочется избежать слова, но на самом деле и где-то дилетантский подход, который, к сожалению, имеет последствия для наших отношений с Евросоюзом. Я сейчас нахожусь в Мюнхене, у нас будет большая конференция, посвященная российско-германским экономическим отношениям. И вот беседе с предпринимателем я уже вижу, что, к сожалению, вот эта тень, отброшенная на Россию, сказывается на настроениях. Люди задают вопрос, голосовались правда это или нет, и так далее. К сожалению, отзыв посла, напомню, для консультации это такой вот символический жест, но, к сожалению, имеет конкретные последствия для настроения, по крайней мере, уже в предпринимательской среде в Германию. Конечно, мы еще будем дискутировать на эту тему, но, скажем так, ситуация неприятная, и все-таки вот от наших европейских партнеров я бы все-таки ожидал более взвешенной, более сдержанной, более аргументированной позиции, где европейские партнеры могли бы все-таки согласиться с требованием, предложением России совместно расследовать данный во всех отношениях неприятный скандальный инцидент, который произошел 4 марта в Великобритании, в Солсбери.
Владислав Борисович, просто хотелось бы уточнить, а можно ли говорить о полной солидарности? Потому что если посмотреть на заявление Меркель, она заявила, что ждет расследование по громкому делу специалистов Организации по запрещению химического оружия. В материале Guardian, который публикует, какие государства уже готовы отозвать своих послов, опять же, Германия не фигурирует. Или представитель Бельгии вот на саммите стран ЕС говорит о том, что мы много говорим о России, но мы мало говорим с Россией. Нельзя быть наивными, нам необходим постоянный канал политического диалога высокого уровня. Ну, таким образом, то есть как будто бы солидарность есть, но не до конца.
Но в этом и есть солидарность. Мы поддерживаем Великобританию в ее озабоченности, да? Но мы не следуем той же самой политике, что Великобритания. Мы не отсылаем послов. Здесь каждая страна принимает решение сама. Поэтому Евросоюз отзывает посла для консультации, подчеркнуто, да, то есть, но не для принятия каких-либо мер против России. И в этом плане как раз Германия, на мой взгляд, могла бы все-таки позволить своему послу принять участие в брифинге. Позиция госпожи Меркель, я об этом говорил на этой неделе, на днях, взвешенная, осторожная. Вот такое вот высказывание, что, на мой взгляд, это единственная правдоподобная версия, конечно же, в этом плане направлена против России. Мне кажется, что можно было бы сказать... Эта версия, возможно, правдоподобна. Мы должны с российскими партнерами ее обсуждать и пригласить российских экспертов расследовать и так далее, тем более, что пострадала российская гражданка. Согласен с вами, что здесь нет полной поддержки Великобритании, но Евросоюз выразил однозначную солидарность. Да? То есть здесь мы с вами можем уже, конечно, копаться в деталях. Но пока Евросоюз развернулся в сторону Великобритании, и пока не предложил Москве, России свое посредничество в том, чтобы Россия была вовлечена, ее эксперты были вовлечены в расследование этого инцидента.
Можно ли говорить, что масштабный проект, который сейчас реализуется совместно с Европой, в частности «Северный поток-2», вот на фоне этой солидарности под угрозой?
Нет, я так не считаю. Но я уже сказал, что немецкое предпринимательское сообщество с озабоченностью смотрит в сторону Брюсселя и в сторону Великобритании, понимая, что эти события будут развиваться так же, что на каком-то этапе вот эти озабоченности могут перейти уже в реализацию конкретных рисков. Такое может случиться. Но пока нет. Пока я этого не вижу.
Спасибо. Это был Владислав Белов, замдиректора Института Европы Российской Академии Наук. А мы внимательно следим за тем, как развиваются события. Еще раз подчеркну, 5 стран-членов Евросоюза, в частности Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, как будто бы уже, по крайней мере, готовы вызвать своих послов, отозвать своих послов из Российской Федерации. Но, опять же, это по информации Guardian. Официально они своих намерений не подтверждали. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о масштабной торговой войне, которая, возможно, развернется в ближайшее время по всему земному шару, но, по крайней мере, все выглядит именно так. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Церемония подписания состоялась в Белом доме. Согласно документу, глава государства поручает представителю Соединенных Штатов Америки на торговых переговорах Роберту Лайтхаузеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении отдельных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации против КНР за его нарушение международных правил торговли. Ну и кроме того, американский лидер поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложение по ограничению инвестиций Китая в американские компании. «Это первый пакет мер, но лишь первый из множества», — сказал Трамп, подписывая меморандум. Ну и кроме того, были, конечно, подписаны еще решения по поводу введения санкций, а пошлин на ввоз стали и алюминия в Соединенных Штатах Америки. И вот здесь уже страдают российские компании. Сейчас с нами на связи Алексей Портанский, профессор, через несколько секунд он буквально появится у нас на связи. Так вот, от введения таможенных пошлин на сталь и алюминий пострадают российские компании. Вот здесь оценки несколько отличаются. Например, введение Соединенными Штатами импортных пошлин на металл обойдется российским производителям примерно в $300 миллионов. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, это ранние оценки аналитиков Сбербанка. Основной удар придется на российскую алюминиевую промышленность, сказал Греф, и ее потери оцениваются примерно в $200 миллионов. Сталь и литейная промышленность, по оценкам аналитиков банка, пострадает от заградительных пошлин меньше. При этом Министерство промышленности и торговли оценивает убытки от введения вот этих таможенных пошлин уже в $3 миллиарда, то есть несколько больше. Кроме этого, Министерство промышленности и торговли намерено ограничить импорт американских товаров в Россию в ответ на введение со стороны США пошлин на ввоз алюминия и стали. То есть здесь история только разворачивается, и сейчас Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, с нами на связи. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это предупредительные все еще выстрелы или можно говорить, что боевые действия начались? Я имею в виду торговую войну.
Я не совсем расслышал. Вы имеете в виду меры в отношении Китая?
Ну, пошлины на сталь и алюминий уже введены, плюс еще меры, которые вводятся в отношении Китая. Трамп говорит о том, что это только первый пакет, только начало.
Да. Но что касается пошлин в отношении стали и алюминия, после первого объявления Вашингтон сказал, что там будет некоторый пересмотр в отношении ближайших партнеров, то есть Канады в первую очередь, а там последовала потом Бразилия и некоторые другие страны. То есть здесь они все-таки чуть-чуть отступили. Вот. Что касается сегодняшней меры в отношении Китая, да, это уже объявлено, Трамп подписал соответствующее распоряжение. И цена вопроса здесь порядка $60 миллиардов. Это, собственно, реакция на совершенно конкретное обвинение. Обвинение заключается в нарушении с точки зрения американцев прав интеллектуальной собственности американских компаний, в частности тех, которые работают на территории Китая. То есть, попросту говоря, с точки зрения американцев, китайцы просто воруют интеллектуальную собственность у американцев. Расследование было начато еще в августе, поэтому это результат вот именно такого вот многомесячного расследования введения вот этих вот пошлин. Ну, мы не знаем, как на это посмотрит Китай. Я думаю, что Китай с этим не согласится и последуют, наверное, какие-то ответные меры.
Ну, Китай уже заявляет о намерении обратиться во Всемирную торговую организацию. Соединенные Штаты Америки тоже апеллируют к ВТО. И хочется понять, а какова роль ВТО сейчас вот в этом конфликте? Да, есть ощущение, что, в принципе, все правила уже нарушены или нарушаются как раз в данный момент?
Нет, вы знаете, нельзя так вот сразу говорить, что все правила нарушены и ВТО уже ничего не может. Все-таки Всемирную торговую организацию страны-члены, а их 164 на сегодняшний день, уважают. Нет другой инстанции, которая могла бы так вот авторитетно разбирать споры. Поэтому я думаю, что вот разбирательство этого спора в рамках ВТО все-таки будет, и будет определенный результат. Я напомню, что в 2003 году американцы вводили уже высокие пошлины на сталь, и тогда обратились жалобы сразу в несколько стран. Там были и Китай, и Европейский Союз, и Индия, и Соединенные Штаты вынуждены были через несколько месяцев вернуть пошлины назад.
Вот. Так что, несмотря даже на то, что Трамп сейчас критикует ВТО, но все-таки они уважают эту инстанцию.
Соединенные Штаты Америки и Китай – это два крупнейших игрока на мировом рынке. Они зачастую, их деятельность скооперирована. Можно взять те же самые айфоны и посмотреть, где они производятся, и при этом, где придумывается вся начинка для них, включая их облик. И очень хочется понять, вот как эта война вообще будет развиваться, в каком направлении, и не получится ли так, что оба игрока в итоге проиграют?
Ну, торговая война чаще всего несет проигрыш обоим игрокам. Что касается вот конкретного примера с айфонами, ну, пока что вот эти вот меры, они не затрагивают конкретный вот этот вот сектор, а именно айфоны. Дело-то в том, что их производство сейчас и продажа, это выгодно и той, и другой стране. И если вдруг это будет разрушено, ну, для этого нужна очень длительная и масштабная торговая война, тогда, я думаю, проиграют больше Соединенные Штаты, чем Китай, потому что Соединенные Штаты у себя не смогут наладить производство компонентов столь же недорогих, как это сейчас делает Китай. И тогда цена айфонов в США повысится, и от этого пострадают тысячи, если не миллионы потребителей. Так что, но пока что угроз вот этому производству пока нет.
Ну и опять же, это два крупнейших игрока. В любом случае в это противостояние будут неизбежно втянуты и другие страны. Поэтому Россия потенциально в числе тех, кто может выиграть или скорее проиграть в этом противостоянии.
Ну, вы знаете, значит, здесь, например, что касается пошлин на сталь, то если дойдет до подачи иска в ВТО, то Россия может присоединиться к иску, который будет подан, скажем, Европейским Союзом, тем же Китаем, другими заинтересованными поставщиками. Россия может присоединиться. Вот в этом, собственно говоря, будет интерес России. Ну а в других конкретных случаях надо просто смотреть, что касается спора, затрагивающего вот права интеллектуальной собственности, ну там Россия может быть просто пока наблюдателем.
Ну, то есть не может однозначно выступить, например, на стороне Соединенных Штатов Америки, потому что к китайским партнерам у нас тоже были претензии до этого именно в плане интеллектуальной собственности.
Да нет, не может, ну а потом в споре так, там можно, конечно, подать аналогичный иск, как бы параллельно, можно. Но я не думаю, что это тот случай, когда Россия может поступить таким образом.
То есть пока Трамп выполняет свои предвыборные обещания, пытаясь локализовать производство максимально того, что возможно в Соединенных Штатах Америки, из-за этого неизбежно пострадает Китай, и в принципе это было ожидаемо.
Да, Трамп, надо учитывать, что он последнее место находится в непростой ситуации, на него обрушивается критика с разных сторон в Соединенных Штатах, и поэтому он иногда судорожно стремится показать успех. То, что в Америке называют CNN-эффект, то есть эффект, который виден по телевизору и о котором сразу вот можно говорить во всеуслышание. Но этот эффект в долговременном плане, он может обернуться как раз негативным эффектом.
Ну и сегодня появилась информация, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намерено ограничить импорт американских товаров в ответ на введение со стороны США пошлин на ввоз алюминия и стали. О чем идет речь? Какая-то продовольственная история?
Ну, о чем речь, я сейчас не могу сказать. Я просто в эту меру пока не углубился. Поэтому там надо посмотреть, о чем именно идет речь. Если ущерб нам серьезный, то, ну, мы, наверное, имеем право на такой ответ. Но, конечно, на мой взгляд, лучше было бы дождаться коллективного иска, если таковое последует.
Спасибо. Это был Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Ну и сейчас, если позволите, в ответ на вот этот обмен любезностями, хотелось бы узнать ваше суждение. То есть Соединенные Штаты Америки намереваются ограничить ввоз со стороны Российской Федерации стали и алюминия. Из-за этого наша экономика может потерять, ну, по оценкам Министерства промышленности и торговли, до 3 миллиардов долларов. В ответ Российская Федерация, естественно, готовит свои списки на товары из Соединенных Штатов Америки. Будут повышаться пошлины или вообще запрещен ввоз каких-то товаров. Остается только догадываться. Скорее всего, это будут пошлины, причем довольно существенные, чтобы были похожи на заградительные. Возможно, речь пойдет об американских джинсах. Возможно, речь пойдет о еще какой-то американской продукции. Вы здесь, как потребитель, видите себя в роли, скорее, проигравших. Это 134-21-35, вам будет грустно так, без каких-то американских товаров. Вы видите себя скорее проигравшим, 134-21-35. Нет, вы мыслите как государственник, поэтому полагаете, что Российская Федерация должна ответить на эти пошлины со стороны Соединенных Штатов, поэтому хорошо, если наши ответят введением своих пошлин. Вы здесь скорее видите себя как гражданин Российской Федерации выигрывающим. Это 134-21-36. Вы скорее проигрываете как потребитель, 134-21-35. Вы скорее как гражданин Российской Федерации, если этот обмен любезностями состоится, выигрываете, 134-21-36. Наше голосование началось, ну и поехали. Слушаем ваше суждение. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, с одной стороны, как бы, ну, вы знаете, для как рядовой наш гражданин, мне кажется, все-таки выиграет в долгосрочной перспективе, потому что, ну, как бы останется нашим детям больше, так сказать, наших ресурсов, так сказать, стали, алюминия и прочего, так сказать.
Ну, вы не полагаете, что просто в другое место продадут и стали, алюминий?
Да мне кажется, рынок, наверное, может быть, я надеюсь, что забит, так сказать, и, потому что все деньги, как по большому счету, вводятся в офшоры, так сказать, от этих продаж всех наших ресурсов.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, не хотелось бы опять в Советский Союз возвращаться, знаете. Бегать, искать джинсы, там, покупать переплаты.
Ну, купите китайские, что вам, турецкие джинсы-то останутся, куда они денутся.
Да понятно все, просто куда идет у нас политика, я не пойму. Почему все страны мира живут в мире и в согласии, в общем-то, и у всех нормальные отношения. У нас только не как у всех получается.
Постоянно. Почему? Ну, например, Соединенные Штаты Америки говорят, мы будем бороться с Китаем, объявляем Китаю торговую войну. Это выглядит вряд ли, как они живут в мире и согласии. И вот здесь Российская Федерация, ну, тоже в числе стран, в отношении которых могут быть введены не то чтобы санкции, но пошлины, ну, например, на сталь и алюминий, должна ли Российская Федерация отвечать? Или вы полагаете, что мы здесь должны промолчать, потому что нам дороже американские товары, и никаких дополнительных пошлин на американские товары вводить нельзя?
Ну, чисто американские товары, скажем, я их не особо-то вижу. Единственное, что я пользуюсь, это табаско, значит, есть американский такой вот соус, да? Вот. Больше я ничего такого американского, скажем, не использую.
Поэтому полагаете, вот, что вам-то и все равно будет?
Да как-то, не знаю, Китай сейчас все поставляет.
Тогда и не пусть вводят, ну а что?
Да, отношения не хотелось бы просто портить.
А, то есть им можно, а нам нельзя? Чтобы не портить отношения?
Нет. Я просто сожалею, что
сожалению,
так происходит.
Понимаю, в общем. Да, хорошо, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, в эфире, пожалуйста, Александр.
Мне кажется, я немножко волнуюсь. Я голосовал за ВВП. Ну, по истечении 20 лет, мне кажется, единственный вариант выхода из этой ситуации – использовать два ресурса. Наш ресурс природный и ресурс интеллектуальный с Запада. Надо садиться за стол и с этими ресурсами как-то договариваться. Иначе будут, мне кажется, большие проблемы.
Ну, если при таких, что называется, козырях садиться за стол переговоров, то наша
мне
позиция
уже,
выглядит
народу
не
уже очень. Народу уже все равно, кто будет у руля. Мне народу нужно просто жить по-человечески, понимаете? А если, так скажем, есть люди, которые занимаются управлением, экономикой, бизнесом, то они разберутся, куда, сколько, чего. Потому что 20 лет мы стоим на месте, у нас нет развития, а нам нужно двигаться. Как двигаться, никто не знает.
То есть вам все равно, на каких условиях, лишь бы наши партнеры на Западе
не
были...
Мне все равно, я думаю, что условия будут взаимовыгодные и для нас, и для них.
Хорошо, принимается. Ну и останавливаю голосование, подвожу итог, результат. 55% наших слушателей видят себя вот в этом противостоянии с Соединенными Штатами, скорее проигравшими, 45% видят себя потенциально выигрывающими. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов и почти 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и МВД Франции подтвердило гибель 2 человек в результате теракта в городе Треб. Пока про 3-го, судя по всему, информация не подтверждается, или, по крайней мере, не подтверждается официально. Это вот на эту минуту сообщение с пометкой «Срочно» на лентах информагентства ТАСС. Водителям нужно готовиться к тому, что уже летом начнет действовать новая норма содержания алкоголя в организме. Необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Госдума. Суды будут лишать прав за спирт, найденный не только в выдохе, но и в крови. Максимально допустимый лимит менее 0,3 грамма на 1 литр биоматериала. Необходимые анализы врачи уже брать умеют. Принятые Госдумой изменения в КОАП уточняют статью 12.8 Кодекса. Состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 литре крови водителя содержится 0,3 грамма или более абсолютного этилового спирта. Наказание за нетрезвую езду остается прежним – 30 тысяч рублей штраф и лишение прав на 1-2 года по решению суда. Напомним, по действующим правилам опьянение водителя фиксируется в несколько стадий. Сначала инспектор замеряет наличие спирта в выдохе алкометром, который должен показать не более 0,16 миллиграмма алкоголя на 1 литр воздуха. Если гражданин не соглашается с результатом, то его направляют на медицинское освидетельствование к врачу, где берут уже мочу. Если же водитель находится без сознания или не может в течение 30 минут сдать биоматериал, то у автомобилиста берут на анализ кровь. Однако результаты исследования крови для признания водителя пьяным не могут использоваться, так написано сейчас в Кодексе об административных правонарушениях. В результате часть водителей, сильно раненые после аварии или притворяющиеся, что находятся без сознания, не несут ответственности за нетрезвое вождение. Этот законодательный пробел и будет устранен поправками в КОАП. Ну и по данным ГИБДД России, в 2017 году произошло более 16 тысяч аварий по вине пьяных водителей. Это почти на 3,5% меньше по сравнению с 2016 годом. В них погибли более 4500 человек, ранены более 22 тысяч. Ну и по данным Судебного департамента Верховного суда, за первые 6 месяцев 2017 года суды наказали более 150 тысяч водителей за вождение в пьяном виде. 124 тысячи были оштрафованы, 116 тысяч лишены прав. Общая сумма наложенных штрафов 3,7 миллиарда рублей. То есть сотнями тысяч водителей штрафуют, лишают водительских удостоверений. При этом, если сравнивать со статистикой год из года, ну, незначительное уменьшение людей, страдающих в авариях по вине пьяных водителей. А ваши наблюдения, те меры, которые принимались, это и криминализация вот этого нарушения, это и штрафы, которые вводились, оно сейчас работает или нет? Сейчас заполняют последние лакуны в Кодексе об административных правонарушениях для того, чтобы у водителей нетрезвых уже не было никаких возможностей избежать наказания или возможности освидетельствования. Работает это или нет? Вопрос к вам. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Купрум.
Здравствуйте. Да здравствуйте. Вы знаете, работает, но очень своеобразненько. Я живу за городом, и пожалуй, только через один понедельник меня не останавливают. На выезде либо в Мытище, либо на съезде на Крестовской площади, где Рижский вокзал. Ну и, собственно, я-то достаточно дисциплинирован в этом плане водитель. У меня даже алкотестер профессиональный есть. Ну, зачем мне лишние неприятности? Но я вижу, что останавливают машины достаточно дорогие.
То есть не абы кого и не абы как. По понедельникам, после выходных и машины подороже.
Да, и вы знаете, я, конечно, ничего не могу сказать касательно того, что... Ну а почему не останавливают «Жигули»? Вот стоят сплошь и рядом. Вот либо такси, либо вот такие. Наталкивает. Но то, что я начал, допустим, за собой следить уже несколько лет гораздо тщательнее, ну, я и раньше-то не злоупотреблял вот именно накануне поездок. Ну, сейчас стараюсь. Значит, работает.
Хорошо, спасибо. Ну, работает в том смысле, что, ну, как подозревает Купрум, останавливает машины подороже не просто так, а для того, чтобы была возможность что-нибудь эдакое вымогать. Ну, это, опять же, мы не можем утверждать, мы подозреваем, правда? 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Абсолютно согласен, потому что сам есть при работе. Кода, есть и своя машина, тоже подороже. Останавливают много раз, очень много раз за жизнь мою останавливали меня. И все время откупался. Все время. То есть никогда просто так не уезжал. Все время откупался, когда что-то происходит. Ну, там если что-то происходило. И берут ровно вот денег. Шкода одни деньги, подороже другие деньги. У кого у знакомых дорогие машины, третьи деньги. И все всегда откупались. Это коррупция сплошная, сплошь и рядом живем, матушка Россия, все все нравится.
Тонкость. Просто хорошо. Даже если мы берем коррупцию, то штрафные санкции, даже коррупционные, они становятся все выше, выше и выше. То есть это дороже. Ну, например, если раньше можно было откупиться подешевле.
Да, чем нам государство, да, просто нас просто сильнее за горло берет, и все.
Так не пейте.
Я не пью. Это как? Всякое бывает, боже мой.
Ну и? Ну, то есть получается, что вам пить за рулем все дороже и дороже, но при этом вы вините государство, которое вас берет за горло, когда вы откупаетесь.
Кого? Я не обвиняю никого ни в чем. Этим надо жить, на хлеб зарабатывать. Всем надо на хлеб зарабатывать. Все красиво.
Хорошо, принимается, спасибо. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Тема проверки пьянства не закончена?
Нет, вот как раз мы ее сейчас и обсуждаем, да.
Спасибо, Степан, Москва. Работает эта тема очень прикольно. Значит, живу я в Москве, езжу на работу одним маршрутом. Два раза в неделю в одном и том же месте останавливают мою машину, дают мне трубочку. Я вообще не пью. И всякий раз показываешь, что алкоголь присутствует в крови, после чего начинается разводка.
Ну, не в крови, потому что они на анализ кровь-то не брали, да, но в выдохе.
В воздухе. После чего начинается, у вас проблемы. Да у вас машина на фирму зарегистрирована, это еще и фирме штраф 500 000. Ну, смотрите, я не пью вообще. У меня, ну... Здоровье не позволяет.
Ну и тогда железобетонный аргумент ваш следует. Поехали на медосвидетельствование. Тогда, ну,
да, именно такой аргумент. Но всякий раз минут по 10 как бы на это уходит. Вот. И ровно то же самое происходит со всеми остальными этими дорожными делами. Встречки стоят не там, где опасно, а там, где сложно ее избежать, эту встречку. И так далее. То есть... Не знаю, как это работает. При этом по городу, я живу на Новопесчаной улице, она здоровая, широкая и пустая. Каждый вечер гонки пьяных людей ездят по ощущениям внутри города очень много. И как-то не останавливает вот эта вот суровость наказания.
То есть если и работает, то как-то странно. Преимущественно все-таки вот это желание расчехлить водителя, конечно, оно сохраняется.
Конечно. Да. Это задача номер один.
Есть, спасибо.
Вот этих изменений, да.
Спасибо, спасибо. Ну, еще раз напомню, теперь у тех, кто проходит медосвидетельствование, будут брать кровь для того, чтобы установить, какое там процентное содержание алкоголя, и если там будет больше 0,3 грамма на 1 литр, такое соотношение, то автоматически вы признаетесь нетрезвым. До этого в кодексе об административных правонарушениях такой возможности не было прописано, поэтому или моча, или выдох. Сейчас как-то инструментов появляется побольше. Станет ли из-за этого, ну, как это, почище, ну, почестнее, это вопрос. Серегыч пишет: обрыв в троллейбусной контактной сети на улице Липецкая в сторону центра. Это предупреждение от наших слушателей. Еще из комментариев, опять же, от Серегыча: у друга BMW X6 и ночная работа. Это говорит, что каждую ночь останавливают, пытаются нюхать. 141-й расценки публикует. Обычные иномарки в районе 200 тысяч рублей, дорогие типа Porsche, BMW, Mercedes, уже до 500 тысяч рублей. Это ценник, видимо, на как раз езду в нетрезвом виде. Куча «Жигулей» останавливают, сам езжу на «Мерседес», ни разу никто не тормозил, работаю водителем целый день в городе и Московской области, это Плюшево информирует. Ну и 5 тысяч стоит откупиться, пока не перестанут брать, люди будут пить, пишет Сергей, у него свои, своеобразные расценки. Ну и еще один комментарий, коротко слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я вот водитель с большим стажем. Так сказать, раньше очень часто, так сказать, нарушал этот пункт. Вот. Но с тех пор, как стало слишком дорого, давным-давно перестал уже этим заниматься.
То есть работает, но ровно то, потому, что невыгодно теперь пить вообще.
Ну, потому что слишком дорого. Слишком дорого. Вот. А то, что некоторые вот сейчас говорят, то, что это самое, вот сколько в жизни не попадался, никогда не было такого, чтобы они просто так придирались.
Есть, спасибо. Спасибо, принимается. Ну, различные суждения наших слушателей. Ну, и 30 тысяч платил лично, не за пьянку, но с утра был выхлоп. ДПС Сергиева Посада, привет. Сейчас купил себе хороший алкотестер, пишет 504-й. Ну, и 750-й пишет, что 30 тысяч хватает любому отмазаться. Не знаю, видимо, разные расценки на разных постах, на разных автомобилях. Черт, не могу сказать, не пью за рулем. Давно претензий ко мне не возникало. Поэтому здесь без комментариев, идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас новость, которая, опять же, касается автомобилистов, но одновременно еще и спортсменов. Напомню, приближается чемпионат мира по футболу, российская сборная готовится тоже. Сегодня будет один из матчей товарищеских. Встречаются сборная России и сборная Бразилии. Так вот, игра пройдет, напомню, на стадионе «Лужники». Начнется матч в 19 часов, при этом с 6 часов утра все подъезды к Лужникам были фактически, ну, блокированы. Лужнецкая набережная уж точно. Так вот, московские власти обещают не допустить проблем с выходом болельщиков со стадиона Лужники после матча России и Бразилии, который состоится сегодня. Это будет второй тестовый матч в Лужниках перед чемпионатом мира по футболу. Первая игра прошла, напомню, осенью прошлого года. Тогда, по завершении матча между сборными России и Аргентины, некоторых болельщиков держали на стадионе более часа, а путь от стадиона до метро «Спортивное» занял у болельщиков от часа до двух. Для того, чтобы исправить эту ошибку, сегодня решили, видимо, не пускать к Лужникам автомобилистов. Пытаемся понять, а вот когда начнется чемпионат мира по футболу, это же не только Лужники будут, это еще и стадион «Спартак» будет. Что будет с движением в городе при всех тех ограничениях, которые могут случиться, поскольку матчи будут проводиться каждый день, большой вопрос. Попробуем поговорить об этом с Михаилом Блинкиным, директором Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вопрос очень простой. Вот автомобилисту летом что делать, когда будет чемпионат мира по футболу? Вообще не садиться за руль, получается? Или сегодня пока просто перестраховываются, щупают почву?
Ну вот для начала, чемпионат мира, если кому интересно, длится совсем не все лето.
Да.
А считанное количество недель. И при этом матчи в Москве, тоже кому интересно, посмотрите календарь, они, в общем, тоже не каждый день. Пункт первый. Пункт второй. В те дни, когда в Москве играют в футбол, вот тот угол Москвы, на котором играют в футбол, это, соответственно, район красной линии метрополитена, Лужники, так?
Да.
Или район, соответственно, вот, теперь это та, что называется станция метро «Спартак», так?
Открытие арены,
вот.
Где, да.
Открытие арены, да. Вот, соответственно, самая, еще одна линия. Вот в окрестностях этих футбольных событий, скажу честно и просто, не надо ездить в этот день на автомобиле. Ну вот просто не надо. Вот. И, ну, поскольку вот мы занимались достаточно детальным изучением этого вопроса, вот мой институт делал план организации перевозок в дни чемпионата мира для двух городов страны. Для Москвы делали наши коллеги из другого института. Так, ну, мы тщательно изучали этот вопрос. Но даже в тех городах, где автомобилисту живется гораздо лучше, чем в Москве, в обычные дни, даже в тех городах были очень серьезные ограничения. Ну, неизбежно при таком количестве скопления народа, ведь народ скапливается у нас не только на стадионе, когда у нас игра идет, там, Спартак ЦСКА играет, простите, народ никак не меньше. У нас же там есть еще и фан-зоны. То есть часть болельщиков вообще не на стадионе, а в фан-зоне находится, так? У нас есть официальные делегации. В общем, очень много всяческого народа, связанного с чемпионатом мира. Ну да, вот городу в этот день надо потесниться. Прежде всего, тем горожанам, которые ездят на автомобилях. Ничего страшного, обычная практика.
То, что сегодня с 6 утра все вокруг Лужников вообще перекрыли наглухо, перестраховываются или как?
Вот давайте без страстей. Я вообще сам житель именно этого района Москвы.
Так.
Вот я сегодня утром выехал на машине по проспекту Вернадского, так, и хотел повернуть в сторону Пироговки, чтобы там выехать на Садовое кольцо. Ну, кто там живет, знает, да? Ну, вот там меня не пустили, я поехал дальше по Комсомольскому проспекту. Ну, честное слово, не страшно. Даже вот мне, жителю этого самого района, где находятся Лужники, вот я так понимаю, что, так сказать, вам обратно вечером, да, вот я, пожалуй, что-нибудь придумаю, но на машине точно не поеду.
А, вот, ну, то есть, главная рекомендация, готовьтесь заранее, товарищи, к тому, что во время...
Готовьтесь заранее, продумывайте, даже если вы не болельщик, смотрите матчи, это на каждом сайте, без исключения.
Когда вы проектировали вот, движение транспорта для тех городов, которые будут принимать игры чемпионата мира по футболу, там учитывались в том числе и меры безопасности и все остальное? В принципе, это похоже на то, что движение будет парализовано, если совсем уж по-русски.
Значит, пункт первый. Меры безопасности учитывались, и мои проектировщики самым тщательным образом работали с офицерами соответствующих ведомств. Буквально по деталям, по перекрестку, по часам суток. То есть, ну, конечно, учитывались. Ну, вы сами понимаете, даже в самых спокойных условиях безопасность здесь играет какую-то роль, а уж при наших страстях понятно, что это очень важно, да? Пункт второй. Значит, ничего похожего на парализацию города, конечно же, нет. Это не предусмотрено, это и не будет. Хотя могу сказать, что в скромном Калининграде, до которого мы планировали это мероприятие, вот, там, конечно, чемпионат мира гораздо более тяжелый стресс-тест, чем для Москвы. Но я все время сравниваю, когда в Москве играет Спартак ЦСКА, ну это ну никак не круче, чем Англия-Бельгия. Ну, честное слово, Англия-Бельгия не круче, чем Спартак ЦСКА. Не по спортивному накалу, не по качеству игры, а по нашим транспортным-то обстоятельствам. Ну, так, тоже скопление народа, да. Ну, то есть для Калининграда гораздо тяжелее, для Саранска гораздо тяжелее, чем для Москвы. Потому что там такие мероприятия, конечно, экзотика, да? Ну и там, ну, как бы сказать, транспортный паралич города не планируется и не прогнозируется.
Спасибо. Это был Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Ну, давайте так. Михаил Яковлевич говорит, что транспортного коллапса, парализации движения вообще не планируется. Но будьте готовы к тому, что в районе проведения тех самых спортивных мероприятий, а в Москве это открытие арены будет и стадион Лужники, движения не будет вообще. Ну, как сегодня. Сегодня такая репетиция масштабная, 6 часов утра, там перекрыли движение в районе как раз Лужников, Лужнецкая набережная, прилегающие улицы и много чего еще. Михаил Яковлевич сам с этим столкнулся и говорит, что сегодня не планирует возвращаться на автомобиле ровно потому, что это, ну, бессмысленно выглядит. Сегодня игра, напомню, завершится где-то уже после 9 вечера, судя по всему. Так вот, то есть до полуночи с 6 утра, считайте, движение там в районе Лужников как раз не будет. Поэтому готовьтесь к тому, что это будет на протяжении всего чемпионата мира по футболу. Москва его тоже принимает. 1-2 комментария, коротко, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, тоже, в принципе, бывший житель этого района, и работал прямо вот южный вестибюль станции, спортивная, там 10 метров вход в офис. Вот, от вестибюля. Соответственно, во-первых, сегодня у меня, правда, супруга не пошла на работу, и я сам на больничном. Но все коллеги жаловались, что, во-первых, никто не предупредил о том, что будет перекрытие полностью, то есть с самого утра. То есть народ не смог кто на автомобилях попасть вообще в район. Там добирались, ставили машину кто где, кто на Ломоносовский, ну, по ветке метро, чтобы доехать хотя бы. Вот, второе, с чем я также встречался, это опять же, отсутствие предупреждений и внеплановая эвакуация. То есть машину оставляешь, все нормально, все разрешено, даже если сотрудники полиции стоят.
А потом она исчезает, ну, ровно
а потом
потому
она
что...
она исчезает, да, и она переставляется куда-нибудь в район Фрунзенской набережной, там минут 20-30 топать надо. Вот. То есть вот это также опять неудобность. Ну и по опыту игр на открытии арены, ну да, там если матч заканчивается, сейчас там, ну, конечно, тяжело проехать, потому что хоть и сотрудники полиции отгорожают, вот, ну, делают коридор, который идет там в сторону метро, да, допустим. Но, да, еще есть такой же нюанс, что пропускная способность самой станции метро, она низкая. Uh-huh. Сейчас на Лужниках 4 эскалатора поставили, но по опыту аншлагов всех пускали все равно на Фрунзенскую или даже на парк культуры пешком. То есть многим даже... Или на Воробьевы горы. Ну, это, видимо, тем, которые в сторону юго-запада.
То есть главная претензия пока это информированность. Вот то, чего не хватает.
Да, смс-ка пришла о том, что сегодня будет ограничено движение, и, ну, я так понял, и с метро там тоже, по-моему, перекрыто было, если я не ошибаюсь.
Я понял.
Она пришла в 12 часов.
Спасибо, да. А перекрытие с 6. Ну что, товарищи, готовьтесь, сейчас идем дальше.